è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Он выходит каждый будний день и иногда уходит в отпуск. По окончании этой недели такой перерыв снова случится на 2 недели. То есть последний эпизод будет 17 октября, потом томительное молчание и 3 ноября снова к вашим услугам. Кстати, мое имя Владислав Горин, а тема этого выпуска такая. Новая веха в борьбе российской власти со своими оппонентами. Ужесточение методов, последствия которого могут быть шире, чем можно было надеяться. И может это все затронуть очень и очень многих людей в России, с Россией связанных. Вот о чем речь. По заметке ТАСС от 14 октября 2025 года язык у российского госагентства соответствующий, с понятными акцентами. ФСБ России возбудило уголовное дело о создании террористического сообщества или участия в нем в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Федеральной службой безопасности РФ возбуждено уголовное дело по статьям 278 УК РФ «Насильственный захват власти» или «Насильственное удержание власти» и частей 1 и частей 2 статьи 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества и участие в нем» в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и членов антивоенного комитета России Михаил Касьянов, Марат Гельман, Леонид Гозман, Владимир Карамурза, Сергей Алексашенко, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Борис Зимин, Евгений Чичваркин, Евгений Киселев, Михаил Кокорич, Евгений Кунин, Елена Лукьянова, Юрий Пивоваров, Константин Чумаков, Анастасия Шевченко, Виктор Шендерович, Гарри Каспаров, Кирилл Мартынов, Максим Резник, Артур Смоленинов, Екатерина Шульман, все они признаны в Российской Федерации иноагентами примечания ТАСС, и иных неустановленных лиц, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Марат Гельман, Леонид Гозман, Владимир Карамурза, Анастасия Шевченко и Гарри Каспаров внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Кроме того, в отношении Михаила Ходорковского также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Статья об организации террористического сообщества грозит наказанием до пожизненного лишения свободы. По статье «За насильственный захват власти» предусмотрено до 20 лет, за участие в террористическом сообществе до 15 лет. Так, 30 апреля 2023 года антивоенным комитетом России в Берлине, Германия, принят учредительный уставной документ движения, так называемая «Берлинская декларация», в котором заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России. В октябре 2025 года при участии движения в Парламентской ассамблее Совета Европы создана так называемая «Платформа российских демократических сил», которая позиционируется М. Ходорковским перед западными странами как учредительное собрание переходного периода и альтернатива органам власти Российской Федерации, отметили в ФСБ. В Центре общественных связей напомнили, что Ходорковский и другие учредители антивоенного комитета финансируют признанные в Российской Федерации террористическими украинские военизированные националистические подразделения, а также ведут рекрутинговую деятельность по набору лиц в эти формирования для последующей реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем. В настоящее время проводятся следственные действия в отношении Ходорковского и его пособников. Лица, причастные к их деятельности, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством, подчеркнули в ФСБ. Обсудим все это сейчас с адвокатом проекта «Первый отдел» Евгением Смирновым. Рад снова сказать привет, дорогой Евгений.
Привет.
Позиция ФСБ, изложенная ТАСС, она, в общем-то, понятна, но, боюсь, нужно уточнить одну деталь, что именно с точки зрения спецслужб является преступлением. По «Коммерсанту» это уточнение можно сделать. По информации ФСБ, антивоенный комитет России реализует 6 антироссийских проектов, в кавычках, в их числе проект «Ковчег» внесен в реестр иноагентов, который помогает покинувшим Россию после начала СВО релокантам, и комитет действия, который предоставляет защиту гражданам с антивоенной позицией. Кажется, важная деталь, но если смотреть на вот это сообщение ТАСС по пресс-релизу ФСБ, по букве российского законодательства, каким бы оно ни было, все ведь, в общем-то, верно.
Ну, я бы не сказал, что верно. У нас в России, конечно, последние 5-7 лет активно реформируют законодательство в области противодействия экстремизму и терроризму. И законодательство, оно смещает акцент с точки зрения вот межнациональной ненависти и вражды, если мы говорим об экстремизме, смещает туда на политическую деятельность. А терроризму тоже пытаются очень сильно расширить границы. То есть фактически государство последними делами, процессами о признании организации экстремистскими, террористическими говорит, что попытки влиять на российскую политику, попытки заниматься российской политикой не институционально, не в Государственной Думе являются экстремизмом, терроризмом. Вот о чем говорит государство. Сейчас это новое дело. Конечно, мы не знаем ничего, кроме заголовков в ТАСе и в пресс-релизе ФСБ. Зачастую эти заголовки не соответствуют истинным материалам дела. Но пока все, что мы видим, это терроризмом государство посчитало попытки антивоенно настроенных россиян помогать друг другу. Без какого-то насилия, без совершения каких-то действий, которые создают угрозу жизни, безопасности государства, без чего-либо. Просто попытки нормально юридически на международной арене отстаивать свою антивоенную позицию. Это трактуется властями России теперь как создание террористического сообщества.
По букве российского, подчеркну, это закона, говорить о том, что нынешняя система власти не подходящая, ее нужно заменить радикально, это не является преступлением все еще.
Я даже не знаю, как под нынешний закон российский подвести вот то, что они написали в пресс-релизе. Даже это не соответствует закону.
Хорошо. Раньше какой была практика по этим статьям? 278-205.4. Я, потому что не могу вспомнить, и перед нашим разговором посмотрел, кого бы еще под эти статьи подтягивали, кроме Ильи Пономарева. И еще был случай не так давно, 2022 год, уфимские марксисты. Просто трудно вспомнить применение этих статей.
Оно действительно очень редко, и, как правило, оно применялось вот по различным группам людей на Северном Кавказе. Вот там активно используются террористической направленности статьи Уголовного кодекса. Так обычно все-таки государство признавало экстремистскими организациями, экстремистскими сообществами тех, кто пытается выступать в роли оппозиционных политиков. Ну, в первую очередь здесь всем известный фонд борьбы с коррупцией.
Эти статьи, они появились в период действий Российской Федерации Центра на Кавказе или они были изначально еще в допутинском законодательстве?
Эти статьи, к сожалению или к счастью, я не знаю, они совершенно универсальны. Они есть в большинстве стран на всей планете, потому что многие международные обязательства обязывают страны бороться с экстремизмом, бороться с терроризмом. Одно дело, что некоторые, особо тоталитарные страны, используют эти составы для борьбы со своими политическими оппонентами. А так вот названия таких статей, такие преступления, они существуют практически везде. И этим страшны эти уголовные дела, которые возбуждает Россия. Потому что это связано с выдачей, с экстрадицией россиян. Ведь как? Есть универсальное правило экстрадиции. Если такой статьи нет в Уголовном кодексе, такое преступление не предусмотрено Национальным уголовным кодексом страны, на территории которой задержан человек, его не экстрадируют. Суд откажет в 99,9% случаев. А если такое преступление есть, риски экстрадиции, конечно, существенно возрастают, потому что суд условной Турции может просто не стать вникать в детали этого дела, не искать политическую подоплеку, просто увидеть обоснованность подозрений и отправить человека в Россию.
Турции, Грузии, может быть, даже Армении, Азербайджана. Поговорим про эти эффекты, да, еще, потому что, кажется, это довольно существенно. Люди, которым вменяют, вопрос не из юридической области, а скорее из политологической. Известные люди, многие уже отмечены дискриминационными статусами, иноагентским, например. Это в них дело или в структуре, антивоенном комитете, как тебе представляется?
Я думаю, это дело в структуре. Ведь для чего вообще государство возбуждает дела экстремистской террористической направленности? Это максимально токсичный статус в нашей стране. Потому что уголовный закон запрещает любые контакты с этими организациями. Участие в их деятельности, финансирование, там, репост каких-то материалов. Все это может образовывать состав уже уголовного преступления. И это ни в коем роде даже не фейки российской армии. Это особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены очень серьезные последствия и наказание на десятки лет с отбыванием его аж в тюрьме, а не просто в колонии строгого режима.
Если мы говорим про структуру и про ее деятельность, я бы отметил недавнюю новость в начале октября, платформу в ПАСЕ. Совет Европы, не особенно влиятельная структура, парламентарии европейских стран, не ЕС, а шире, и Россия тоже там была представлена, собираются вместе, ну и что-то делают, что они делают, резолюции принимают. Это не принятие каких-то регуляций, повторюсь, на уровне Европейского Союза. Это такой важный клуб, совещание на континенте, возможность говорить друг с другом, в первую очередь парламентарием. Престижный, в общем-то, клуб. Он задает тон. Хотите сидеть за одним столом, нужно подписаться под общими правилами, например, ввести мораторий на смертную казнь, как это было в случае с Российской Федерацией. У нас людей вообще-то не казнят с 96-го, середины 90-х, благодаря тому, что Россия хотела войти в ПАСЕ и взяла на себя добровольно эти обязательства. А, ну есть еще полномочия выбирать судей Европейского суда по правам человека. Российская Федерация тоже раньше признавала эти решения, платила компенсации тем, кто не мог добиться справедливости в национальной судебной системе. Это для многих была очень важная история, и решение ЕСПЧ, вот эта практика, имплементировалась в российское законодательство. Какое-то количество жизней буквально было этим спасено. Кто-то, ну, смог немножечко хотя бы возместить ущерб, нанесенный государством. Сейчас решение ЕСПЧ есть, но денег Российской Федерации никому не платит. Там в ПАСЕ было решено собрать российскую платформу. В резолюции избыточно пафосная формулировка, что участники платформы, которые вступают в диалог, это люди высочайшего морального уровня, находящиеся в настоящее время в изгнании. Сами участники говорили, что мы займем кабинет Толстого, в смысле Петра, бывшего телеведущего, депутата Госдумы, пропагандиста. Он в ПАСЕ был действительно представителем. Для них это был такой небольшой скромный шаг к легитимизации себя как альтернативной Путину силы, как такого, ну, не правительства в изгнании, но, повторю, да, более размытую формулировку, альтернативы путинской системе. Для меня то, что я сейчас вижу уголовное дело, это ответ вот на эту пусть и робкую, но легитимизацию антипутинской структуры, и кажется, в ПАСЕ и дело, не в самом, может быть, даже антивоенном комитете и Берлинской декларации. Тебе как кажется?
Мне тоже видится то же самое, что это ответ российских властей на инициативу, которая начала приобретать какие-то очертания официального, не знаю, органа, так что ли, назвать какое-то официальное объединение, которое признается международной организацией, которое признается ПАСЕ. И на это мы получили вот такие обвинения со стороны Российской Федерации. И опять же, для чего это сделано? Для того, чтобы сделать это объединение ребят токсичным. Государство просто пытается сделать любое общение с ними максимально опасным для людей. Вот почему навешивается такой статус террористического сообщества.
Но еще запрет себе и своим функционерам контактировать с этими людьми. Представим себе очень гипотетическую ситуацию. Когда-то нужно вступить в диалог с Западом, и Запад говорит, а вот еще за столом должны сидеть эти люди. Нет, извините, эти люди за столом сидеть не будут, потому что Российская Федерация не ведет в буквальном смысле переговоров с террористами. По нашему представлению, это террористы.
Я с тобой поспорю, мы видели, как государство приглашало Талибан, которое было признано террористической организацией на территории Российской Федерации, и не мешало им сидеть за одним столом. Россия в этом плане, она очень гибкая страна, она готова ради своей выгоды, не Россия, а руководство, пойти на любые уступки и даже начать отрицать свои решения.
Ну хорошо, довольно сильный аргумент про Талибан, действительно, что в Российской Федерации не существует правил. Но есть много неофициальных практик. Например, поговорить с Ходорковским как-то неофициально и включить его в процесс как бы на этаже ниже, да, чем самый верхний. Это доступная опция. И вот, очевидно, не хочется Российской Федерации, чтобы кто-то включался. Вообще не нужна никакая альтернатива. Любые разговоры только с нами.
Ну, примерно так. И даже не альтернатива может. Ну, и альтернатива, и вообще любое объединение россиян, которое обретает признаки какой-то значимости в международном сообществе. Запрещено просто с ними общаться. Государство делает все для того, чтобы люди не могли с ними контактировать, чтобы они не могли получать информацию о том, что происходит в Российской Федерации, и чтобы просто боялись к ним обращаться. Есть такая, да, официальная структура на полях ПАСЕ, но обратиться в эту структуру может последовать за собой там, лет 10-15 лагерей.
Давай поговорим про людей, на которых это повлияет. Сперва все-таки непосредственно про фигурантов этого дела уголовного. Что для этих людей это означает? Ты уже сказал, что такой статус террористический, поскольку во многих законодательствах разных стран он присутствует, то это повод для того, чтобы тебя экстрадировали. Мало приятного. Думаю, что эти люди конкретно за своей безопасностью довольно хорошо следят, не ездят во всякие спорные страны, но даже в бесспорных странах, бесспорно безопасных, могут быть проблемы на границах. Любой таможенник будет спрашивать, это что за терроризм? Это вот такое усложнение жизни. Ну и что еще? В США, да, наверное, не стоит ездить, особенно при Трампе.
Давай я здесь начну сначала. Первое – это привлечение к уголовной ответственности. В отношении их возбуждено уголовное дело, им теперь запрещено получать загранпаспорт. То есть они остаются без российского загранпаспорта. Второе – их вносят в реестр экстремистов-террористов. Это означает то, что все их банковские счета в России замораживаются, сделки с недвижимостью, другой собственностью, подлежащей регистрации, замораживаются, вступить в наследство они не могут, информация об этом передается в международные структуры, и зачастую даже европейские банки в самых либеральных странах по информации Росмониторинга блокируют счета, и их разблокировка, разморозка занимает долгое время. Третье – это избрание меры пресечения заочно. Их заочно отправят в СИЗО, потом объявят международный розыск. И вот международный розыск, их есть несколько видов. Есть межгосударственный между Россией и странами, с которыми заключены прямые соглашения. Это Казахстан, Кыргызстан, Армения, большинство стран СНГ, Таиланд, например, есть. Это означает, что человек, который находится в розыске и оказывается в этих странах, должен будет быть остановлен, должна начаться процедура экстрадиции, рассмотрение запроса российских властей на его выдачу. Есть еще Интерпол. Интерпол – это международная структура, которая объединяет практически все страны во всем мире и которая разыскивает беглых преступников. По этому обвинению Интерпол навряд ли будет включать в свои списки, но некоторые страны даже без включения людей в разыскные списки Интерпола используют такой инструмент диффузии, подгружают информацию об этих людях себе, и в них могут возникать проблемы при пересечении границы. Ну, то есть, говоря коротко, это означает, что у людей теперь возникнут серьезные проблемы с планированием путешествия. Это не только ведь полет из безопасной страны в безопасную страну, это еще пересадки. Это еще смотреть, над какой территории прилетает самолет, какие у него запасные аэродромы. Ну, условно говоря, можно полететь в относительно безопасную Грузию, если напустит. Но в относительно безопасной Грузии запасной аэродром, например, Сочи, Уктаиси. И в случае каких-то неблагоприятных погодных условий или неисправности самолета его могут посадить там. И тогда уже возникнут, конечно, серьезные проблемы. Ну, а случай с Протасевичем все прекрасно помнят, как это происходило.
Что людям, которые читают, смотрят, донатят, не стоит делать? Я про зрителей, про аудиторию этой преступной группы, да, по версии Федеральной службы безопасности Российской Федерации. То есть советы зрителям Екатерин Шульман, поклонникам Виктор Шендерович, может быть, и читателям «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов, главный редактор этого издания.
Все-таки организации наподобие «Новой газеты Европы», они по этому делу не являются субъектами. Являются субъектами здесь только люди. И запрещено донатить вот этому сообществу. Но, конечно, теперь нужно с особой осторожностью думать о платежах непосредственно людям, которые являются фигурантами уголовного дела. Я не призываю не донатить им. Я призываю это делать с холодной головой, так, чтобы минимально рисковать при поддержке этих людей. Указывать назначение платежа, не отправлять с банковских счетов, которые контролируются Российской Федерацией. Желательно использовать безопасные способы для их поддержки, лучше всего криптовалюту.
При отправлении домой в Россию, если вы ездите, стереть все, взять другой чистый телефон, потому что были случаи, когда по одному имейлу, причем человек добровольно сам это показывает, получается дело. Я имею в виду американскую гражданку, которая в Екатеринбург приехала, и там был имейл о донате вооруженным силам Украины.
Таких дел очень много. Очень много дел. Это ни одно, ни пять, ни десять, ни двадцать. Вообще ездить за границу лучше всего с отдельным аппаратом. И если у вас есть какие-то иностранные банковские счета, приложения на телефоне, какие-то особо сенситивные почты, мессенджеры, с таким телефоном лучше не пересекать границу Российской Федерации.
В практике ФСБ в отношении политических активистов, оппонентов российской власти есть привычка делать стойку или даже хватать по команде ФАС тех нелояльных, у кого есть либо деньги, либо организации, либо и деньги, и организации. В этом смысле Ходорковский и другие члены комитета отвечают этим критериям. Больше того, есть публичный капитал у этих людей, известность у кого-то, горячая популярность, горячие симпатии аудитории и в мире, и в диаспоре, и дома. Тут это все выглядит логичным, то есть мы смотрим на довольно известных людей, которым применяется, в принципе, привычная практика, но есть ощущение, что это все-таки веха. У тебя есть такое ощущение? Если да, то можешь ли ты его рационализировать?
У меня нет ощущений вехи в этом деле. К сожалению, это совершенно логичное развитие тех событий, которые мы видим в протяжении последних 5-6 лет. Статус экстремиста, статус террориста, они не сильно отличаются между собой. Вот сегодняшнее уголовное дело даже на либеральную публику не произвело эффекта взорвавшейся бомбы. Еще одно дело из череды десятков, сотен тысяч таких подобных дел. Я не заметил даже среди адвокатов, ну, как бы, кто любит разбираться в квалификациях, в деталях уголовных дел, там, называть прецедентное дело или прецедентное, чтобы это вызвало какую-то волну обсуждений. Все это восприняли как нечто ожидаемое. Даже когда в ПАСЕ презентовали эту группу россиян, уже тогда говорили, что до возбуждения уголовного дела осталось 3-2-1. Все гадали лишь по какой статье. Ну, что террористическая статья, да, это немножко необычно. Но то, что возбудили дело, совершенно никого не удивляет, к сожалению.
Инструментально как это делается, как силовики такое организуют? Им, ну, гипотетически, исходя из того, что ты знаешь, должна прийти команда из администрации президента, и они говорят «есть»?
Я не думаю, что администрация президента сейчас играет серьезную роль в возбуждении дел. Да, конечно, они могут что-то инициировать, но, скорее всего, все это родилось в кабинет ФСБ и там же пока остается. Оперативники осмотрели несколько новостных интернет-ресурсов, установили группу людей, которые были на фотографиях или которые там были подписаны как участники этой организации, все это осмотрели, провели какую-нибудь лингвистическую экспертизу и возбудили уголовное дело. Все.
По Ходорковскому не нужно политическое решение, тебе кажется?
Я думаю, не нужно политическое решение, потому что политическое решение, как правило, требуется тогда, когда первый раз человека наделяют неким токсичным статусом. На Ходорковском уже столько статей, как говорится, висит, что никакое решение не нужно.
Сами силовики любят такого рода дела, когда за границей находится человек, недостижим, сидишь в кабинете, делаешь карьеру, делаешь дело, занят, может быть, даже заметен начальству.
Силовики любят дела тяжкие, особо тяжкие, потому что это красиво для них. Раскрытие особо тяжкого преступления, террористической направленности, можно прекрасно отчитаться. Попадает это все в СМИ, причем не просто в СМИ, опять же, либеральных каких-то телеграм-каналов, а вот совершенно официальные СМИ в пресс-релизе ФСБ. Это все очень хорошо сказывается, конечно, на их службе. Ну и работа по этим делам не бележачего. Все в интернете, осмотрели, никуда ходить не надо, обыски проводить, ну, только если в качестве устрашений, допрашивать не надо, сложной работы никакой, чуть-чуть поковырялся, дело раскрыл, передал его быстро в суд, вынесли заочные приговоры, все счастливы, все рады, получили медальки, премии, занимаются другими делами.
А давай поговорим еще про людей, которые смотрят, читают, уважают нынешних новоявленных террористов по версии ФСБ, потому что есть, кажется, ощущение, что нужно обсудить вот эту логику, это опасение, когда в Стамбуле стригут ногти, в провинции отрубают руки. Если уж в отношении Ходорковского и далее по списку такое дело, то человеку, который дома и который каким-то образом продемонстрировал связь или симпатию этим людям, дальше зловещее молчание. Тут, собственно, для этого разговора первый отдел недавней публикации пригодится, потому что я прочту по «Медузе», правозащитный проект «Первый отдел» зафиксировал исторический максимум приговоров, вынесенных по террористическим статьям Уголовного кодекса РФ. По исследованию дата-аналитика Кирилла Порубца, за первые 6 месяцев 2025 военные суды огласили как минимум 597 приговоров, фигурантами которых стали 659 человек. Таким образом, в среднем, каждый день по террористическим статьям выносится более 5 приговоров. В первом полугодии 2025 было 117 рабочих дней. Ничего хорошего в этом нет. Я вот вижу все-таки эту логику, эту веху, и у меня вызывает опасение, что Ходорковский там, и он признан, да, в его отношении происходит уголовное дело, заочный арест, объявление в розыск, приговор и так далее. А человек, который в России каким-то образом попался на симпатии, лайк поставил, может быть, подписался на телеграм-канал или на YouTube-канал. Вот буду рад, если ты поговоришь о рисках еще побольше. Его тоже пристегивают к этому сообществу. И у него гораздо меньше возможностей. Ну или хорошо, не обязательно человек дома. Какой-нибудь менее заметный и менее известный человек. В отличие от Ходорковского, ему тяжелее будет вести диалог с банком или с таможенником. На нем будет вот этот тоже ярлык, и расширять это сообщество. Это дело довольно несложное, доставляющее массу неприятностей людям, которые живут за границей и, повторюсь, тем более дома. Для них это прям серьезная опасность. Ты не видишь здесь вот такой перспективы очень неприятной?
Конечно, вижу. Любое современное экстремистское террористическое сообщество, организация, они влекут за собой шлейф вот из таких уголовных дел. Посмотрим на ФБК. Сколько сотен людей уже привлечены к уголовной ответственности в России за связь с этой организацией. Кто за участие в деятельности, кто за переводы. Возьмем «Легион Свободы России» или РДК. Тоже организации, которые признавались также террористическими. За связь с ними сидят, ну, наверное, уже больше 1000 людей в стране. И сидят они не просто привычные уже сроки 5-7 лет. Сроки там начинаются в среднем от 13-14 лет и заканчиваются вплоть до пожизненного лишения свободы. То есть это безумно серьезные последствия для тех, кто находится внутри Российской Федерации и продолжает туда ездить. Это не шутки. Это уже не, как мы часто, знаете, видим, вот возбудили дело в отношении человека, признали его иностранным агентом, ой, поздравляем тебя, это медаль, это орден, это признание твоих заслуг и так далее. Нет, это все не так. Да, в моменте это, конечно, может быть, вызывает у кого-то какую-то эйфорию. Но в общем и целом это серьезные последствия как для самого человека, так и для тех, кто с ним общается, кто его поддерживает. Потому что это новые риски, это полностью смена всей парадигмы жизни.
По «Легиону Свободы России» и РДК там был терроризм, вот этот официально формально вменяемый, были призывы к террористической деятельности, госизмена, а по ФБК был экстремизм в некотором разнообразии этих статей из российского законодательства. С ФБК чуть ли не впервые и точно впервые массово применялась логика обратной ответственности. Закон обратной силы не имеет в российском законодательстве, но нет, имеет, если захотите. В Беларуси тоже так делали, и это очень неприятно. В отношении новоявленных террористов Ходорковского и компании Антивоенного комитета России ждал бы ты такого же развития, когда человек уже не поддерживает, сказал, я вышел из этого комитета, например, да, если он в комитете был, или я больше не поддерживаю, не лайкаю, но к нему все равно приходят.
У нас российское законодательство, оно позволяет привлекать к ответственности тех, кто вот контактирует с признанной токсичной организацией, экстремистской, террористической. И также есть целый пласт законодательства, который позволяет привлекать за ту деятельность, которую российские власти посчитали таковой до признания организации токсичной. То есть это даже не про обратную силу, это такие возможности российского законодательства. И если ФСБ или Следственный комитет посчитает, что какой-нибудь Вася Пупкин осуществлял деятельность в интересах террористического сообщества, вот это антивоенная инициатива, по которой сейчас выбили уголовное дело, то он может стать одним из фигурантов вот этого большого уголовного дела, по которому пока сколько проходит? 22 человека, да?
Да, 22 в пресс-релизе.
Ну, мы видим списки, кто поддержал создание этой инициативы, там несколько десятков тысяч человек.
Насколько массовым это может быть? Сотни, десятки? Можно ли вообще говорить, что мода нового репрессивного сезона 2025-26 — это терроризм? Террористы — новые иноагенты, как в старой комедии советской. Иноагенты превращаются, превращаются, но не в элегантные шорты на Андрее Миронове, а в статью потяжелее.
Я полагаю все-таки, что по этому делу будет привлечено несколько десятков человек. Но самые масштабные последствия могут быть для тех, кто продолжит с ними контактировать вот уже сейчас, после этих событий. То есть вот если будет продолжаться какая-то поддержка со стороны россиян в России, то таких дел может быть больше. Но, честно говоря, я по своей структуре этой организации не вижу, чтобы таких людей в России было бы много. Потому что все-таки это не «Легион Свободы России», куда писали очень много анкет, когда провокаторы ФСБшные выступали вот якобы вербовщиками от «Легиона Свободы России», привлекали различных людей якобы для совершения заданий в интересах «Легиона». Все-таки это немножко другая организация с другими целями. Не все люди в повседневном режиме обращаются туда с какими-то жалобами и просьбами. Тут, конечно, надо разбираться, что посчитает ФСБ участниками этого сообщества. Вот мы уже слышали про Ковчег. Ковчег — это, например, одна из таких организаций, которая помогает тысячам и тысячам людей уехать из России и перелоцироваться. Будут ли привлекать за участие в их деятельности? Ну, посмотрим. Надеюсь, все-таки, что нет.
Я хотел как раз про Ковчег сказать. Меня тоже эта деталь очень насторожила, потому что там не то что тысячи и тысячи, там, кажется, под 200 тысяч человек прошло через эту структуру. Михаил Ходорковский дал средства в первый момент, насколько я понимаю, потом там были и другие доноры. Было много волонтеров, которые сотнями исчисляются, а может быть тоже тысячами, много стран. Масса людей в 2022-м выехали, кто-то буквально спал на улице, и им им это убежище, эти шелтеры очень помогли, и потом масса людей вернулась вообще-то, потому что одно дело ты уезжаешь в панике от мобилизации, а другое дело ты оказываешься в стране без особого дохода, без возможности там разместиться, и чего тебе еще делать? Возвращаться домой, дома семья, какая-то сеть поддержки, это абсолютно нормально, и вот если за этих людей возьмутся, это будет очень болезненно, очень неприятно, очень плохо.
Не думаю, что за них возьмутся все-таки, потому что эти люди, они не принимали никакого участия в деятельности, вот то, что пока российское ФСБ считает террористическим сообществом. Они не принимали никаких решений, они его не создавали, они им не руководили, они просто были благополучателями ковчега, еще даже до тех деяний, которые ФСБ расценило как террористические. И я не думаю, что практика будет развиваться негативно в этом направлении.
Ладно, пока не паникуем. Самое последнее, что для тебя означает утяжеление этих методов, даже если в отношении людей, недостижимых для российской репрессивной машины?
Утяжеление методов началось не сегодня, даже не вчера. Это такая вот практика, которая зародилась в 23-м году. У нас 23-й год, как раковая опухоль, стали разрастаться самые плохие ФСБшные практики.
Почему, прости, не 22-й, когда очень быстро стали имплементировать законодательство, связанное с дискредитацией армии и прочее-прочее, причем ну, там, с серьезным наказанием?
Его стали вводить, а вот кардинальная практика по тяжелым составам поменялась в 23-м году. Ну, может быть, самый конец 22-го. Там, по слухам, проходило совещание ФСБ и Генеральной прокуратуры Верховного суда, где они вот решили, каким образом они будут теперь вменять тяжкие составы. И там началась вот эта юридическая каракатица из идеальной совокупности, когда человек, совершивший одно преступление, получает сразу несколько особо тяжких составов. Например, сделал перевод какой-то террористической организации, и он получает и финансирование террористической организации, и получает государственную измену. Или там написал в регион «Свобода России», тоже у него террористическая статья и любимая нами государственная измена. И вот таких составов становится очень много, и они становятся совершенно какие-то смешные для обычного человека деяния. Перевод там 500 рублей, анкета на каком-то сайте. То есть это не убийство, не даже какие-то комментарии в интернете, к чему мы уже привыкли, что это может быть опасно что-то говорить. Это полнейшая ерунда. Написать кому-то в анкете свою дату рождения, где ты работал, и свой контактный телефон, и за это люди получают сроки по 15-18 лет лишения свободы. И вот сейчас эта раковая опухоль переходит на новую стадию. Там, ну, не знаю, была вторая, третья, сейчас, наверное, третья, четвертая какая-нибудь. Уже стадия онкологического заболевания российской судебной системы.
Спасибо большое, дорогой Евгений.
Да не за что.
Это был адвокат проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Вы слушали подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными, издается и распространяется «Медузой», а финансируется в изрядной степени вами, нашей аудиторией. Спасибо всем, кто уже перечисляет нам деньги. Без вас мы не могли бы продолжать свою работу. Те, кто только хочет нас поддержать и почему-то еще до этого не приступил к этому хорошему, в общем-то, занятию, я призываю вас, пожалуйста, поддержите всю нашу редакцию и, в частности, этот подкаст. Всего доброго, до встречи. Не теряйте на будущую неделю.